Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Игоря Сутягина могут обменять на задержанных в США российских агентов. Лидеры США и Израиля обсудили перспективы ближневосточного урегулирования. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за государственную измену в форме шпионажа, будет обменен на задержанных в США предполагаемых российских агентов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили родственники и адвокат Сутягина. Сам ученый продолжает заявлять, что своей вины не признает. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Судьба Игоря Сутягина решена. Так озаглавили срочно собранную сегодня пресс-конференцию, на которой брат Игоря Сутягина Дмитрий рассказал о предстоящем обмене.
Ему дали какую-то бумагу, в которой наиболее значимым с его точки зрения был пункт о том, что он полностью признает свою вину. Но не подписать эту бумагу было просто невозможно. Поэтому сейчас он больше всего переживает именно из-за двух вещей. Что пришлось подписать вот эту бумагу, признать свою вину фактически, и что придет уехать из этой страны. За ним сохраняется право потом, непонятно когда конкретно, вернуться обратно в страну, погостить и уехать обратно. Но вот тут у нас есть еще некоторые опасения. Мы знаем, что ФСБ может много чего пообещать, но нет никакой гарантии, что они свои обещания сдержат. Эта контора совершенно нечестная, и о какой-то там офицерской чести говорить здесь просто не приходится. Фактически это получается последнее свидание. После этого свидания завтра Игоря отправляют в Вену, и из Вены уже его переправляют в Лондон. То есть больше мы его сейчас в ближайшее время увидеть не сможем.
Позавчера адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая занималась тем, что пыталась найти, куда пропал ученый. Из места заключения его неожиданно перевезли в неизвестном направлении. И только вчера адвокат узнал, что он уже находится в Москве в тюрьме Лефортово. Вчера же и произошло свидание Игоря с родственниками. Просьба, с которой он обратился к Анне Ставицкой, объяснить всем, что ученый не признает своей вины и согласие уехать за границу, это поступок вынужденный.
Это была такая очень серьезная психотравмирующая ситуация, когда человека вчера привезли, тут же выдвинули ему предложение, и было понятно, что отказываться в этом предложении нет никакой возможности. Но он просто очень просил передать, что несмотря на то, что он согласился, и несмотря на то, что он подписывал документы, которые ему подсовывали, и которые он особенно даже не читал, он просто хочет передать, что вне зависимости от всего он просит, чтобы все давали себе отчет в том, что он не совершал это преступление, он себя считает невиновным, и все то время, что продолжалось это постыдное обвинение, он защищался, он выдвигал огромное количество аргументов, которые нашим судом не были приняты, согласие его было, можно сказать, вынужденным.
По словам Дмитрия Сутягина, инициировала обмен американская сторона с условием, что на 10 задержанных в США подозреваемых в шпионаже Москва предоставит такое же количество людей, обозначенных в некоем списке. Кто эти лица, сколько их ученый во время встречи с родственниками не сказал. Назвал он только одну фамилию, осужденного на 13 лет за шпионаж полковника спецслужб Сергея Скрипаля. Говорит мать Игоря Сутягина Светлана Ефимовна.
Я знаю, с одной стороны, да, там он будет на свободе. Как у него там устроиться, неизвестно. Да, он знает язык, да, он очень эрудированный, он хочет найти себе работу там и оттуда помогать посильно семье. Это главная его задача сейчас. То, что это свобода, он ее не воспринимает как свободу. Я сказала словами, известными всем, «Свобода лучше не свободы». Он сказал, нет, я не приемлю эту фразу. И процитировала, к сожалению, я сейчас не вспомню, Игоря Губермана о свободе, которая не нужна такая. Он не собирался, его высылали. И он делает это ради 11 сорвавшихся, преданных, не знаю, ради тех 11.
Ученому Игорю Сутягину, который находится в тюрьме 10 лет по обвинению в шпионаже, сохраняют российское гражданство. Ему уже сделали заграничный паспорт, и завтра он должен покинуть Россию. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В новейшей российской истории подобных «шпионских» в кавычках обменов не было. Об обменах времен Холодной войны я поговорил с историком разведки Борисом Володарским из Великобритании.
На самом деле шпионов русских обменивали, и в истории это было известно. Обменивали их в основном, как правило, в 60-е годы. Там проходили несколько операций, когда были арестованы русские шпионы, как раз русские нелегалы. Довольно известная история, естественно, с Фишером. Он же Абель Уильям Фишер, который был арестован в Америке. Он просидел, все, кстати говоря, просидели довольно значительные сроки в тюрьме. Тот же Фишер Абель, насколько я помню, в 57-м году был арестован. Его обменяли в конечном итоге. Был известный такой русский шпион, который проходил на Западе как Лонсдейл, канон Молоды, который работал в Великобритании, прикидываясь канадским бизнесменом. Тоже был в результате операции арестован вместе со своими двумя американскими помощниками, которые прикидывались англичанами, Морис Коуэн и его жена Лесли Коуэн, Леонтина ее звали. Тоже они просидели в тюрьме довольно значительное время, потом были обменены на шпионов или на людей, которые были задержаны в Советском Союзе. В принципе, все операции нелегалов, они довольно неуспешные, надо сказать. Поэтому и задержание нелегалов – это довольно редкий случай. Еще более редкий случай – обмен нелегалов. Был такой достаточно малоизвестный в прессе возмутительный случай обмена нелегалов, когда советский нелегал в 61-м году, звали его Юрий Логинов, он был как раз тогда на первом туре своем в поездке, ознакомительный еще, возвращался из Европы через Финляндию. В Финляндию он пришел в американское посольство и попросил политического убежища. То есть, как бы, предложил сотрудничество с американцами, ну, в счет того, что он уедет в Америку. Договорились они. Он стал сотрудничать с американцами, стал работать одновременно, как бы, в Европе советским нелегалом. Но потом, через некоторое время, его заподозрили американцы в том, что он двойной агент и, в принципе, работает на советскую разведку. Поэтому во время одной из поездок в Южную Африку, американская разведка дала на него данные, он был арестован, провел значительное время в тюрьме. Потом он не хотел возвращаться в Советский Союз. Он предпочитал остаться либо в Южной Африке, либо переехать в Америку. Но, тем не менее, был произведен достаточно силовой обмен в Германии, и он был обменен на группу немцев, которые были до этого задержаны. То есть случаи обмена достаточно известны. Что касается нынешней группы, задержанной в Соединенных Штатах, я думаю, об обмене каком-либо пока говорить очень рано, потому что еще и суда не было. Они не признаны виновными. По заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов, они являются невинными до тех пор, пока не объявлен приговор. То есть пока не доказано точно в суде, что они являются шпионами или виноваты в каких-либо действиях, инкриминируемых им. Поэтому я думаю, что те разговоры, которые идут насчет обмена Сутягина, возможно, это шаг России предварительный. Может быть, его просто хотят вывести за границу. Может быть, выдворить его хотят из России. Поэтому часто упоминается Великобритания. Но я не думаю, что здесь речь идет об обмене на тех, кто был задержан в Соединенных Штатах в конце июня.
Подобные обмены, они ведь проходят, судя по тому, что вы рассказываете, вне каких бы то ни было юридических рамок. То есть какой-то юридической базы у государств для совершения подобных шагов просто не существует.
Да нет, существует, в общем-то. Нормы достаточно известны, и, как правило, до этого нанимаются адвокаты с двух сторон. В свое время очень много использовали адвокатов из ГДР, которые проводили переговоры с американской стороной. В принципе, обмен – это нормальная, легальная, хорошо известная операция, но она предваряется довольно серьезными и продолжительными переговорами как раз на уровне адвокатов.
Это был историк разведки Борис Володарский. Вы слушаете программу «Время свободы». Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российского ученого Игоря Сутягина и еще нескольких лиц, осужденных по обвинению в шпионаже, могут обвинять на предполагаемых российских агентов, задержанных в США. Об этом сообщила сегодня адвокат ученого Анна Ставицкая. Суд в Таиланде разрешил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу, обвиненному в изнасиловании 14-летнего мальчика, выехать из страны на гастроли. В Краснодарском крае во время купания в Азовском море под Ейском погибли 6 человек, из них 5 дети. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Почему сегодня в России произведения концептуального уличного искусства, молодежные перформансы становятся политическими акциями?» Гости программы – художник Любовь Беляцкая, общественный активист Георгий Лосев и активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. We'll be right back. В Вашингтоне состоялась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили перспективы ближневосточного урегулирования. Обама выразил надежду, что израильский премьер приложит все усилия к возобновлению прямых израильско-палестинских переговоров, прерванных палестинской стороной в декабре 2008 года. Обама считает, что израильско-палестинские переговоры должны возобновиться до того, как в сентябре истечет частичный мораторий израильского правительства на строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Итоги встречи лидеров США и Израиля комментирует Роберт Фридман, профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе.
На карту поставлены два важнейших вопроса. Во-первых, Барак Обама хочет ускорить мирный процесс путем прекращения строительства еврейских поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Он настаивает на более быстрых темпах, чем предлагает Нетаньяху. Последний, в свою очередь, хочет более жестких действий США в отношении Ирана. На встрече во вторник оба лидера в основном пытались сгладить взаимные противоречия. В краткосрочной перспективе американо-израильского взаимодействия ключевым рубежом станет сентябрь, месяц окончания израильского частичного моратория на строительство еврейских поселений, а также окончания четырехмесячного срока, который Лига арабских стран дала лидеру палестинцев Махмуду Аббасу для достижения успеха на непрямых переговорах с Израилем. Во вторник Нетаньяху намекнул на возможность принятия в ближайшей неделе компромиссного решения, в соответствии с которым палестинцы пойдут на прямые переговоры, а Израиль взамен согласится на продолжение моратория.
Agrees to continue the settlement freeze. Это был профессор Роберт Фридман. Существует несколько препятствий для израильско-палестинских переговоров. Прежде всего, палестинская сторона возражает против строительства в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Кроме того, палестинское сообщество расколото. Официальные власти движения ФАТ контролируют западный берег Иордана. В то же время сектор Газа находится под контролем радикальной группировки «Хамас», которая захватила власть там силой. Вокруг Газы ситуация обострилась в последнее время из-за недавней операции израильских военных против морского конвоя, который попытался прорвать блокаду. О перспективах израильско-палестинских переговоров в этих условиях я поговорил с профессором Института востоковедения Российской академии наук Ириной Звигельской.
Поскольку переговоры ведутся между израильским правительством и Махмудом Аббасом, то чисто теоретически никаких особых препятствий здесь нет. И вы знаете, что фактически считается, что непрямой тур уже начался. Что касается прямых переговоров, они тоже неоднократно велись.
Совсем недавно считалось, что никакие переговоры между руководством, официальным руководством палестинской автономии и Израилем невозможны до решения вопроса о поселениях, еврейских поселениях Восточного Иерусалима. Почему-то сейчас проблема Восточного Иерусалима вроде как перестала быть препятствием для таких переговоров.
Но здесь вопрос заключается в том, рассматривать ли вопрос о поселениях в качестве предварительного условия для начала переговоров, или рассматривать его как вопрос, который может быть поставлен на переговорах и обсужден на этих переговорах. Позиция, которая была у палестинцев, она понятна, но она была с точки зрения израильтян достаточно жесткой, что сначала поселение, а потом все остальное.
Следует ли понимать, что палестинцы отказались от условия замораживания строительства в Восточном Иерусалиме в качестве предварительного условия?
Я думаю, что тут найден какой-то компромисс. То есть официально они, конечно, не заявляли о том, что они от этого откажутся, они не могут это сделать, они не могут потерять лицо. Но то, что израильское правительство говорило, что оно, в общем, готово будет соблюдать режим замораживания на какое-то время, может быть, этого и хватило.
Теперь я вернусь к тому, о чем вы начали говорить, об отношениях между Хамасом и Фатхом. В свете последних событий вокруг сектора Газа, попытка этого прорыва блокады израильской, теперь Израиль идет на уступки и смягчает блокаду, что фактически во многом выглядит как усиление позиций Хамаса по сравнению с Фатхом.
Ну, я считаю, что если мы говорим о палестинском сообществе, если мы говорим вообще, может быть, о значительной части мусульманского сообщества этого региона, то да. Действительно, так сказать, их рассматривают как вот таких несгибаемых борцов за палестинские права, несмотря ни на что.
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения движения ФАТХ? Есть ли какая-то логика для него в том, чтобы идти сейчас на прямые переговоры с Израилем?
В отсутствии таких переговоров позиции ФАТХа не усиливаются. Происходит, наоборот, усиление позиции радикалов, которые говорят: смотрите, ничего не делается, поэтому единственный вариант — взять в руки оружие и продолжить борьбу. И, собственно, если вы помните, ХАМАС пришел к власти именно на такой логике, что 4 года борьбы дали больше, чем 10 лет переговоров. И эта логика сохраняется в палестинском сообществе. Поэтому ФАТХу, на мой взгляд, нужно идти на переговоры. Но ведь не значит же это, что, пойдя на переговоры, они должны сдать все свои позиции принципиальные. Наоборот, они здесь тоже в процессе переговоров как раз и могут продемонстрировать сохранение этих позиций, стремление получить, так сказать, те условия, за которые они всегда боролись. Поэтому все зависит от того, как будут идти эти переговоры, удастся ли добиться каких-то результатов. Результаты, они увеличивают количество сторонников в ФАТХах. Отсутствие результатов, естественно, оно, так сказать, действует очень плохо. Что касается ХАМАСа, еще раз, да, отношения ФАТХа с ХАМАСом плохи, и я пока не вижу оснований для того, чтобы они улучшились. Но есть эксперты, которые считают, что вот, собственно, такая политическая маргинализация ХАМАСа, она является одной из причин того, что они занимают столь радикальные позиции. Что ХАМАС неоднороден. В том тоже есть достаточно здравомыслящие люди, которые, в принципе, понимают, что политический процесс необходим. Но поскольку уж никто не собирается туда интегрировать, естественно, они занимают достаточно критическую и радикальную позицию. То здесь нужно очень серьезно посмотреть, как можно обеспечить прямые переговоры, конечно, с ФАТХом, но каким образом, я еще раз хочу это подчеркнуть, каким образом вот эти вот трезвомыслящие люди из ХАМАСа могут быть каким-то образом ассоциированы с переговорами, как можно поддерживать с ними контакты в ходе этих переговоров и так далее.
Это была профессор Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звигельская. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика рядом со мной. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Последние минуты мы говорим о том, о перспективах ближневосточного регулирования и о переговорах между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Что пишут об этом в газетах?
Газета The New York Times в своей редакторской колонке пишет, что Барак Обама и Беньямин Нетаньяху, похоже, удовлетворены результатами своей встречи и считают, что достигли краткосрочных целей. Однако, по утверждению автора статьи, не очень ясно, чего именно они достигли. Цитирую. «Оба президента отчаянно старались показать своим избирателям, что холодные отношения между ними потеплели. Они позировали, улыбаясь для фото, говорили с журналистами и разделяли с ним обед. Велась там оптимистичная речь. Лидеры обеих стран выразили надежду на то, что прямые израильско-палестинские мирные переговоры после нынешних непрямых переговоров, осуществляемых Джорджем Митчеллом, начнутся до конца объявленного моратория Израиля на строительство поселений. Тут автор, скорее всего, имеет в виду поселение в Иерусалиме. Срок этого моратория истекает в сентябре». Далее газета обращается к премьер-министру Израиля. «Мы хотели бы быть уверенными в заявлении господина Нетаньяху в том, что он действительно стремится к этому миру с палестинцами, и в утверждении президента Обамы о том, что израильский лидер готов пойти на риск ради мира. Мистер Нетаньяху не вдавался в подробности по поводу своих действий в продвижении мирных переговоров». В отличие от Барака Обамы, израильский премьер-министр публично не говорил о разрешении вопроса между двумя государствами, пишет газета. Господин Нетаньяху упомянул это в июне 2009 года, но только под давлением со стороны Вашингтона. Каждый раз, когда премьер отказывается произносить подобные намерения, он внушает сомнения в искренности своего правительства. Нетаньяху обещал после встречи во вторник принять какие-то конкретные шаги в ближайшие недели для продвижения процесса по мирному урегулированию. Нью-Йорк Таймс пишет, что израильский премьер-министр мог бы начать с продления моратория на строительство поселений и изложить свои планы по сосуществованию двух государств. Однако израильтянам стоило бы поволноваться о своей подпорченной репутации, пишет газета, после того, как 9 активистов флотилии «Свободы» погибли в столкновениях с израильскими военными при попытке прорвать блокаду сектора Газа, пишет газета. Автор считает, что Нетаньяху сделал важный шаг, сняв ограничения на ввоз необходимых товаров, за исключением, конечно, материалов, которые можно использовать в военных целях. Сейчас важно пойти дальше и разрешить экспорт, а также дать свободу в передвижениях живущим там людям, пишет газета. При этом, по утверждению автора, глава палестинской администрации Махмуд Аббас и его правительство также должно пойти на уступки со своей стороны. Валентин?
Малика, есть ли что-то конкретное в статьях про эти поселения в Восточном Иерусалиме? Ведь один из конфликтных вопросов в отношениях между сторонами – это как раз это строительство.
Да, британская газета The Guardian пишет, что оба лидера на встрече избегали публичных разговоров об этой проблеме. Это дало основание сомнениям в том, что израильское правительство серьезно относится к переговорам. Оба ничего не сказали по поводу строительства еврейских поселений в оккупированном Восточном Иерусалиме, которые вызвали резкую реакцию в марте после того, как израильские власти объявили о строительстве дополнительно 1600 домов для евреев, как раз во время визита вице-президента Джо Байдена. Вашингтон воспринял это как знак неуважения и как свидетельство израильского безразличия к политическим последствиям этого строительства на мирные процессы. Газета пишет, что в ходе встречи также не упоминалось о продлении частичного моратория на строительство в этих поселениях, который истекает в сентябре. Между тем, некоторые члены коалиционного правительства Нетаньяху заявили, что это строительство будет возобновлено в полную силу, поскольку мало надежды на мирное соглашение, напоминает газета. Ранее на этой неделе британские газеты на арабском языке в Лондоне сообщали, что Махмуд Аббас обратился письменно к Джорджу Митчеллу по вопросу границ палестинского государства, в том числе и в Иерусалиме. Согласно сообщениям средств массовой информации, палестинцы готовы рассмотреть возможность обменяться землями, что позволит Израилю сохранить основные еврейские поселения. Но взамен палестинцы хотят получить контроль в Восточном Иерусалиме, за исключением религиозно значимого еврейского квартала Старого Города и стены Плача, пишет обозреватель британской газеты The Guardian. Валентин?
Большое спасибо, Малика. Напомню, что моя коллега Малика Рахманова подготовила обзор сегодняшней западной прессы, и она была посвящена целиком встрече президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Радио «Свобода» достучалась до следствия. Продолжение дела приморских партизан.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о скандале вокруг музыканта Михаила Плетнева.
Право автора.
Форма и содержание. Писатель Виктор Шендерович о Путине. Место КПСС.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас в Москве 16 часов и почти уже 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российского ученого Игоря Сутягина, осужденного на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже, обменяют на 10 задержанных недавно в США предполагаемых российских агентов. Об этом сегодня в Москве заявили журналистам родственники и адвокат Сутягина. Как сообщает побывавший на пресс-конференции корреспондент Радио Свобода, брат Сутягина Дмитрий рассказал, что ученому пришлось подписать письменное признание своей вины и согласиться с высылкой из страны. Таковы были условия обмена. Суд в Таиланде разрешил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу, обвиняемому в изнасиловании 14-летнего мальчика, выехать из страны на гастроли. В Краснодарском крае во время купания в Азовском море под Ейском погибли 6 человек, из них 5 дети. Как сообщили в региональном управлении МЧС, их унесло течение. В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, совершено покушение на сотрудника регионального управления ФСБ. С ранением он госпитализирован. В подмосковном городе Химки более 100 человек провели митинг, требуя прекращения незаконной застройки левобережной Дубравы, передает корреспондент Радио Свобода. Силы НАТО в Афганистане по ошибке нанесли авиаудар по военнослужащим афганских правительственных войск, убив 5 и ранив 2 солдат. Киргизия направит в Белоруссию повторный запрос об экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Как передает Интерфакс, об этом сообщил заместитель главы Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров. Европейская комиссия считает неизбежным дальнейшее постепенное повышение пенсионного возраста для сохранения пенсионных систем стран Европейского Союза. Представитель Еврокомиссии заявил, что к 2060 году возраст ухода на пенсию должен возрасти до 70 лет. Во Франции начато расследование обвинений в том, что предвыборную кампанию президента Николя Саркози в 2007 году финансировала Лилиан Бетанкур, наследница капиталов крупнейшей парфюмерной компании «Лореаль». Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас со мной в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. О чем рассказывает сегодня наш сайт?
Добрый день, Валентин. Ну, у нас, конечно, в центре событий, в центре нашего внимания, это то, что происходит вокруг Игоря Сутягина. Поистине невероятная история. Мы много об этом говорим в эфире. И я хочу сказать нашим слушателям, что тут же все, что проходит в эфире, а иногда и раньше, а иногда и параллельно, появляется на сайте. То есть мы стараемся держать эту тему в фокусе нашего зрения. И если кто-то что-то пропустил в эфире, он это обязательно обнаружит на сайте. И много всяких других подробностей. Я думаю, что это тема будет развиваться в течение дня, и мы будем продолжать за ней следить.
Я полагаю, даже не одного дня, и в течение нескольких дней мы будем говорить об этом.
Да, вот, Валентин, вы знаете, что у нас сейчас на подходе это интервью с Юрием Шмидтом, вот, с адвокатом Юрием Шмидтом.
Я планирую, да, дать это интервью сразу после нашей с вами беседы.
И я думаю, что буквально через несколько минут оно появится и на сайте. И, кроме того, на сайте готовится интервью с Банионисом. Его взял наш коллега Юрий Васильев. Вы помните, что именно Банионис играл роль того человека, которого меняли на шпиона в известном фильме «Мертвый сезон».
И, конечно, тут полно символических вещей, потому что, в конце концов, возвращается эта практика холодной войны, и встают вот эти картинки из этого фильма, когда два человека идут по мосту и их меняют.
Да, действительно. Но надо сказать, что вот я сегодня еще и параллельно работаю в режиме онлайн, отвечая на вопросы наших читателей. Мы обсуждаем другую тему, но я подозревала, что, конечно, разговор и затронет те события, которые происходят вокруг Игоря Сутягина. И заранее предложила читателям не отказывать себе в удовольствии высказаться по этому поводу. Поэтому мы затрагиваем и эту тему, несмотря на то, что главной темой я вынесла некоторую другую тему.
Ну что ж, большое спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, и вы можете пообщаться с ней онлайн сегодня. Не пропустите эту возможность. Итак, как вы слышали в новостях, российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже, будет обменен на задержанных недавно в США предполагаемых российских агентов. Об этом сегодня в Москве заявили журналистам родственники и адвокат Сутягина. При этом, как сообщает побывавший на пресс-конференции корреспондент «Радио Свобода», брат Сутягина Дмитрий рассказал, что ученому пришлось подписать письменное признание своей вины и согласиться с высылкой из страны. Таковы были условия обмена. И об этих условиях и о юридических основаниях подобных обменов я поговорил с известным российским адвокатом Юрием Шмидтом.
Насколько я понимаю, если нет людей, которые возражают против этого обмена, если согласен человек, которого обменивает британская или какая-то другая страна, если согласен на это Игорь Сутягин, я не вижу никаких препятствий. Знаю, что подобная практика существовала советские времена, уже в те советские времена, в которые я жил, мы неоднократно меняли своих провалившихся шпионов на Западе на иностранных разведчиков. Мы высылали на Запад людей там типа Александра Солженицына, Владимира Буковского мы меняли на Караваны, вообще не спрашивая согласия Буковского, насколько я знаю. Мы выдворили Анатолия Щеранского, Натана Щеранского. Я не могу, сейчас у меня просто нет возможности анализировать правовую базу. В первом приближении я считаю, что это не противозаконно. Существующая практика, она убеждает меня в том, что это, в общем, явление достаточно нормальное, если, тем более, все делается по добровольному согласию. Хуже другое, разумеется. Если, как говорила адвокат Сутягина, Анна Ставицкая, его заставили перед объявлением о возможном обмене, заставили подписать заявление, в котором он полностью вынужден был признать себя виновным, то он не соглашался сделать в течение 10 лет своего заключения. Это, конечно, отвратительный прием, потому что понятно, что человек даже сильный иногда может проявить слабость, когда перед ним либо 5 лет тюрьмы, либо завтра свобода. Вот в такой ситуации не рискну бросить в него камень. А в адрес, конечно, наших спецслужб или тех, кто занимается этим обменом, могу сказать много нехорошего.
Это был известный российский адвокат Юрий Шмидт. И я напомню главную новость дня. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже, будет обменен на задержанных недавно в США предполагаемых российских агентов. Об этом заявили сегодня в Москве журналистам адвокат Сутягина, а также его родственники. И, как сообщает побывавший на пресс-конференции корреспондент Радио Свобода, брат Сутягина Дмитрий рассказал, что ученому пришлось подписать письменное признание своей вины и согласиться с высылкой из страны. Таковы были условия обмена.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас сейчас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Это обзор блогосферы российской и западной, подготовленной Ольгой Серебряной.
В российских блогах обсуждается скандал, связанный с публикацией отчета Счетной палаты, где описываются множественные факты коррупции среди спортивных чиновников, в том числе министра спорта Виталия Мутко, во время работы на недавней зимней Олимпиаде в Ванкувере. Сам министр считает обвинения в свой адрес полной чушью и ловлей блох. Ситуацию комментирует юзер Евстифеев.
В этой истории много интересного, но мне больше всего понравились аргументы главного героя, министра Мутко, который в ответ на обвинение в излишне роскошной жизни, устроенной себе за счет бюджета в Ванкувере, искренне сказал: «Почему тогда тем, кто хочет обвинить меня, не поинтересоваться, сколько стоил номер у министра из Франции?» Крайне характерная фраза, в ней есть все про сегодняшнюю Россию. «Почему бы не поинтересоваться, сколько стоит номер у министра Франции?» — говорит Мутко. «А почему бы не поинтересоваться, какова средняя пенсия у французского пенсионера? Какова зарплата у рабочего на заводах Рено? Каково, наконец, пособие по безработице у французского безработного?» Хороша логика. То, что положено Мутко, не положено рабочему, пенсионеру или преподавателю. Это ведь Мутко должен жить как французский министр, а не российский учитель должен жить как французский преподаватель.
Блогеры вспомнили, что после неудачного выступления российских спортсменов на Олимпиаде президент Медведев потребовал отставки руководителей российского спорта, однако Мутко ее непонятным образом избежал. Юзер Юрис Вейда объясняет это заступничеством премьер-министра Владимира Путина.
Материалов для требуемых Путиным посадок на Мутко уже достаточно на несколько сроков, по совокупности не менее, чем Ходорковскому, но Мутко – друг Путина или брат, как Рамзан Кадыров. Когда снесло Тягачева, гораздо менее причастного к развалу спорта, Мутко устоял именно благодаря Путину.
Тему коррупции поддержал и президент, подписавший указ о порядке проверки достоверности деклараций о доходах, поданных чиновниками. Блогер slon.ru Кирилл Кабанов считает новый порядок неэффективным.
Меры предлагаются половинчатые. Средства массовой информации среди тех, кто может подавать обращение в комиссии, почему-то не фигурируют. А ведь именно СМИ – это тот орган, который ассоциируется с общественным контролем. И кому, как не журналистам, проводить коррупционные расследования? Мы знаем много примеров успешных антикоррупционных кампаний в Италии, США и других западных странах. И везде принцип был один – начинается с официальных запросов, а потом поднимается общественное мнение. Но тут должны соблюдаться два важных условия. Свободные СМИ и политическая конкуренция. Они формируют институт репутации, который у нас совершенно не развит. Без этих условий ждать реальных результатов очень сложно.
Англоязычная блогосфера обсуждает восточноевропейскую политику, проявляющую не вполне понятную для Запада склонность к эксцентрике. Узнав, что на президентских выборах в Польше кандидат от правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский одержал победу над Ярославом Качинским, блогер сайта youobserver.com Эндрю Ретман вспомнил о непростых взаимоотношениях, которые складывались у Евросоюза с братом проигравшего кандидата.
Покойный президент Лех Качинский устроил из ратификации Лиссабонского договора целое представление. Он обещал, что если референдум в Ирландии одобрит договор, то он тоже его ратифицирует. Через два дня после голосования в Ирландии представитель Качинского заявил, что для ратификации потребуются правовые реформы в Польше, а его коллега по партии намекнул на необходимость новых финансовых вливаний со стороны ЕС. Выждав еще три дня, Качинский пригласил представителей ЕС на церемонию ратификации. Сначала обнаружилось, что не пишет ручка, которой должен был подписываться договор. Пришлось спешно искать другую. Когда документ пришел в польский МИД, обнаружилось, что рядом с подписью нет даты, а без нее документ не имеет законной силы. Пришлось бежать обратно во дворец и просить президента дописать дату. В тот же день глава службы протокола должен был доставить документ в архив Евросоюза в Риме, что являлось формальным завершением процедуры ратификации. Самолет уже стоял на взлетной полосе, когда обнаружилось, что документ не скреплен печатью, а без нее он по польским законам не имеет силы. Пришлось ехать обратно в Варшаву, где после долгих блужданий в подвале здания правительства документ скрепили таки печатью с помощью старинной машины. Страшно представить, что было бы, если бы в Рим отправился недействительный документ.
Другой повод для изумления дала на днях Венгрия. В пятницу в официальной газете появилось правительственное распоряжение, предписывающее вывешивать во всех общественных учреждениях страны копию манифеста о народном сотрудничестве. В манифесте утверждается, что весной 2010 года произошла революция в избирательных кабинках, в результате чего установилось новое народное согласие. Политический блогер Ева Балок рассказывает, какую реакцию это распоряжение встретило у венгерских парламентариев.
12 депутатов-социалистов внесли в парламент законопроект, озаглавленный «О любви, преданности и благодарности лицу, воплощающему в себе режим народного сотрудничества». Документ содержит определение всех необходимых понятий, например, лицом, воплощающим в себе народное сотрудничество, далее ЛВНС, является Виктор Орбан. Законопроект предлагает сопровождать текст манифеста портретом и биографией премьер-министра. Если манифест висит далеко от источников естественного света, его предлагается круглосуточно освещать. Руководитель организации должен нести ответственность за чистоту документов и периодически заменять их новыми копиями.
Самой распространенной реакцией на это предложение стала ссылка на бравого солдата Швейка. «Висел тут когда-то портрет государя-императора, да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?»
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов 44 минуты, а это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российского ученого Игоря Сутягина и еще нескольких лиц, осужденных по обвинению в шпионаже, могут поменять на предполагаемых российских агентов, недавно задержанных в США. Об этом сообщила адвокат ученого Анна Ставицкая, ссылаясь на данные своего подзащитного. Суд в Таиланде разрешил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу, обвиняемому в изнасиловании 14-летнего мальчика, выехать из страны на гастроли. В Краснодарском крае во время купания в Азовском море под Ейском погибли 6 человек, из них 5 дети. Как сообщило региональное управление МЧС, их унесло течение. В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, совершено покушение на сотрудника регионального управления ФСБ. С ранением он госпитализирован. В подмосковном городе Химки более 100 человек провели митинг, требуя прекращения незаконной застройки левобережной Дубравы, передает корреспондент радио «Свобода». Силы НАТО в Афганистане по ошибке нанесли удар по военнослужащим афганских правительственных войск, убив 5 и ранив 2 солдат.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. В Соединенных Штатах увеличивается потребление российской нефти из Восточной Сибири, что уже привело к замедлению роста цен на бензин в западной части страны. Впрочем, как считают эксперты, Россия в перспективе вряд ли может стать стабильным поставщиком этого сырья на американский рынок. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
За первую половину нынешнего года на западном побережье Соединенных Штатов бензин в рознице подорожал только на 5,3%, хотя обычно к этому времени, как отмечает газета Wall Street Journal, рост цен уже достигает двузначных показателей. Американские эксперты связывают это с началом поставок на местные нефтеперерабатывающие заводы сырья с российских восточно-сибирских месторождений. Этот новый экспортный маршрут к побережью Тихого океана заработал в конце минувшего года, а уже в феврале поставки нефти танкерами помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона начались и на запад США. Насколько велика доля нефти в СТО на американском рынке сегодня? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если мы говорим про западное побережье США, то там перерабатывается около 2,4 миллионов баррелей в сутки. Как говорится, поставки нефти в ПСТО сейчас идут в объеме 100 тысяч баррелей в сутки. То есть примерно это 4% от общего объема переработки на западном побережье.
Для экспертов очевидна причина роста популярности восточно-сибирского сырья среди американских производителей нефтепродуктов. По своему качеству нефть в СТО соответствует характеристикам нефти, которая добывается сегодня на Аляске. Но по цене, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, она гораздо привлекательнее.
Поскольку в настоящее время российские компании имеют возможность предлагать восточно-сибирскую нефть рынку с некоторым дисконтом, к аналогам, при этом по качеству восточно-сибирская нефть ничем не уступает, а зачастую бывает и лучше нефти, добываемой их конкурентами, собственно, вот этот вот дисконт, он и является достаточно привлекательным для нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь, поскольку ту маржу, которую потом получает НПЗ, она выше при поставках более дешевой нефти, сопоставимые и лучшие по качеству.
Почему российская восточно-сибирская нефть продается на американский рынок со скидкой по отношению к другим не менее качественным сортам? По словам Виталия Крюкова, это связано с целым рядом причин.
Это связано с тем, что просто пока не отработано полностью, не стандартизированы объемы поставок, не нормализирован полностью качественный компонент нефти, то есть это не стабильный, скажем так, сорт по качеству, поэтому есть определенная скидка. Плюс как бы сами объемы, они пока не стабильны, в общем, поэтому думаю, что пока эта скидка есть, но, на мой взгляд, по крайней мере, до конца года, скорее всего, эта скидка исчезнет, и, конечно, это уже будет менее привлекательно для американских НПЗ.
Согласно прогнозу Виталия Крюкова, скидки на нефть из Восточной Сибири будут снижаться по мере повышения стабильности ее поставок. Кроме того, росту цен на эту часть российского сырья будет способствовать и налоговая политика правительства. С начала 2010 года экспортная пошлина на восточно-сибирскую нефть была нулевой. Однако с 1 июля ее ставка повысилась примерно до $70 за тонну, оставшись, тем не менее, примерно в 3,5 раза ниже общей экспортной пошлины на российскую нефть. Однако и эти льготы, по словам Дениса Борисова из Банка Москвы, в следующем году могут быть отменены.
Со следующего года, если те предложения и Минфина, которые звучали в прессе, и целого ряда других чиновников по отмене льгот на восточно-сибирскую нефть, прежде всего на нефть Ванкора, то 1 января 2011 года, если льготы на экспортные пошлины будут отменены, а также подходит срок к завершению каникул по налогу на добычу полезных ископаемых, в этом случае эффективность и доходность поставок в западном и восточном направлении сравняется, и нефтяные компании наши уже вряд ли будут предлагать такой дисконт своим аналогам, и это может несколько снизить привлекательность российской нефти.
Денис Борисов считает, что неопределенность в правительстве относительно будущих налоговых режимов разработки месторождения Восточной Сибири также мешает нефти из этого региона занять более устойчивое положение на рынке.
Что более важно в данном вопросе, это размер партий, объемов. Если, опять же, не будет приняты и озвучены четкие и ясные правила по дальнейшей динамике пошлинных, отсутствии, присутствии, в каком соотношении действующим пошлин, пока эти вопросы являются по-прежнему дискуссионными, стоят на повестке дня. И так вот, без урегулирования этих вопросов, значительного роста добычи восточно-сибирской нефти в ближайшие 5 лет, ну, за исключением, там, может, Ванкора того же, и тот, потому что основные инвестиции были сделаны, по иным проектам ожидать не приходится. Как следствие, объем, который реально Россия может предложить рынку восточно-сибирской нефти, он будет значительно ограничен, что, естественно, также снизит и ликвидность этой нефти, и, соответственно, ее привлекательность.
Таким образом, как отмечают эксперты, пока вряд ли можно однозначно прогнозировать увеличение доли восточно-сибирской нефти в американском секторе нефтепереработки. Среди них и аналитик инвестиционной компании «Капитал» Виталий Крюков.
Думаю, что пока об этом говорить рано, потому что, на мой взгляд, вот эта привлекательность нефти в СТО связана с перекосом баланса качества и цены, потому что цена, в принципе, низкая, а качество нефти высокое. И, конечно, учитывая то, что маржа переработки в Штатах сейчас очень низкая, и переработчики в Штатах терпят убытки, то, конечно, им просто сейчас более привлекательно покупать эту нефть. Но если эта скидка исчезнет, то не факт, что будет такой же спрос.
Схожее мнение и у аналитика Банка Москвы Дениса Борисова. Он ожидает, что в случае роста цен на восточно-сибирскую нефть, спрос на нее в США заметно сократится.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В Турции мусульмане готовятся к религиозному празднику Рамадан, который в этом году наступит в конце августа. В канун праздника традиционно увеличивается количество гуманитарных акций. Верующие помогают старикам и детям. В Стамбуле не так давно открылся очередной дом престарелых. Это событие, однако, вызвало много споров в обществе. Нужны ли в современной стране комфортные государственные дома для пожилых людей, или же сам факт их существования противоречит исламской религии, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Знаменитые кофейни на Босфоре, откуда открывается вид на весь город, любимое место отдыха стамбульских пенсионеров. На пенсию уходят после 60. Всю трудовую жизнь отчисляя деньги в пенсионный фонд. Женщины также получают дополнительную пенсию от государства после смерти мужа. Кто побогаче, нанимает сиделку, кто победнее, справляются со старостью самостоятельно. Конечно, при помощи родных. Стамбульская пенсионерка Айше говорит, что в Турции дети практически никогда не забывают о престарелых родителях. Возможно, поэтому стариков так неохотно отдают на попечение государства. «Рай под ногами твоей матери. Таков постулат ислама. Ты должен слушаться и почитать родителей, в старости во всем помогать им. У нас в стране нет нищих стариков, которые просят милостыню на улице. Моя мать с болезнью Альцгеймера пролежала около 10 лет. Я работала, ухаживала за ней до последнего часа». Хузур Эви, то есть дом покоя. Так торжественно и символично называют официальные дома престарелых в Турции. Их немного, и все они находятся под контролем государства. Пациенты, как правило, люди с низким доходом, не имеющие родственников. Их пенсию государство забирает в качестве единственной оплаты. В комнате комнатах обычно живут от 3 до 10 человек. Старики получают подарки от благочестивых мусульман в честь религиозных праздников. Выращивают морковку и лук в саду. Государство содержит пенсионеров в принципе безбедно. Однако в государственные заведения не берут лежачих стариков, которые остаются как бы вне общества. Единственный выход – частный дом престарелых, но он не всем по карману. Старинное здание османских времен в азиатской части Стамбула. Здесь находится один из самых известных в городе частных домов престарелых – Букет Иви. Внутри увитые плющом и виноградом решетки, сиделки, медсестры в белоснежных халатах, рабочие по случаю вечернего концерта украшают фонариками сцену. Частные дома престарелых появились около 10 лет назад и сразу же стали яблоком раздора в обществе, жалуется хозяйка заведения Тулин Актай. В прошлом доктор-ортопед, Тулин начала свой бизнес около 10 лет назад. Взять кредит для собственного бизнеса оказалось довольно сложно. Государство не просто помогало, оно даже вставляло палки в колеса, говорит она. Около 10 лет назад я начала это дело. Долгое время, почти 7 лет, арендовала здание бывшего детского сада. А пару лет назад мы переехали в эту красивую старинную усадьбу. Наше заведение рассчитано на 50 человек. Обычно пациентов бывает меньше. Ваши услуги, однако, стоят недешево. Да, цена колеблется от 800 до 3000 долларов в месяц. У нас высококлассный уход, доктора, гигиена, качественная еда, развлечения. Палаты на 2 человек, на каждого больного 4 человека обслуживающего персонала. А как сами старики чувствуют себя комфортно? Наша культура не позволяет сдавать в такие заведения престарелых родителей. Наша религия требует от нас самим заботиться о родителях. В противном случае вас осудят, и от вас отвернутся все знакомые и соседи. Пожилые люди обладают тем же менталитетом. Хотят домой, несмотря на то, что здесь созданы идеальные условия. Они расстраиваются, плачут, считают, что дети не хотят за ними ухаживать. А дома что? Стены, потолок, редкие визиты родственников и знакомых. Нет условий, чтобы ухаживать за стариками. Чтобы смотреть за лежачим больным, нужны по меньшей мере 4 человека. А что государство оказывает хоть какую-то помощь? Государство делает все, чтобы ограничить количество таких заведений. Правящая исламистская партия влияет на общественное мнение. С экранов телевизоров, особенно в период исламских праздников, раздаются угрозы закрыть все частные дома престарелых, которые якобы вредят нашему обществу и развращают дух нации. Они значительно усложняют нам жизнь. Нас замучили государственные проверки. Приходят по 10 человек 5-6 раз в месяц. Они ужесточили правила содержания больных. Многие дома престарелых закрываются, не вынося этих условий. Хотя в Европе это естественная часть жизни, как школа или детский сад. Рассказала в интервью «Радио Свобода» Тулин Актай, хозяйка частного дома престарелых в Стамбуле «Букет Эви». Для «Радио Свобода» Елена Солнцева, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о предполагаемом обмене Игоря Сутягина на российских агентов, задержанных в США, об отчете правительства в Думе о состоянии российской экономики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На итальянской автостраде А14 в результате столкновения грузовика монет...
Призыв королевы Елизаветы прозвучал в ее речи с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Полиция действительно побывала в доме господина Путина.
Это не новое, это высказывание Владимира Владимировича Путина. Он уже много раз
говорил. В результате большой работы мы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».